Здравствуйте, друзья! Мы ведем наш разговор из города Санта-Крус, что на Тихоокеанском побережье Калифорнии. И Светлана зачитывает вопрос. Давай, Света.
Доброе время суток, Михаил и Светлана. Пишут вам ваши подписчики. Нам по 30 лет. Я и мой муж хотим эмигрировать. Я хочу приехать к вам в школу на обучение. А сейчас усиленно учу английский. А жить мы хотим в Портленде, Орегон. Угу. Мы смотрим политические передачи. Да, впрочем, без этих передач нам понятно, что дальше в нашей стране будет только хуже. О том, что я очень хочу учиться в вашей школе, я уже сказала. А муж будет работать на сборке кухонь. У него есть опыт здесь. В США мы смотрели, есть такие вакансии. Я думаю, что как только я начну зарабатывать достаточно, чтобы прокормить двоих, муж пойдет учиться в колледж на Building Inspection в Орегоне. Угу. Эта программа обучения дает сертификацию и работу как инспектор по строительству или ревизор на жилом или коммерческом уровне. Но эта программа не готовит работника как инспектора продажи жилой недвижимости. Такого нету.
Такого нету,
да. Вопрос первый. Объясните, пожалуйста, различия между этими работами. Как востребованы работники в этих сферах и какие оплаты в час могут быть у таких профессий?
Еще раз, какую профессию они хотят? Еще раз, инспектор?
Значит, инспектор по строительству.
То есть это не который оценку делает, а который именно на соответствие кодам проверяет.
Ага. Да, так. Дело в том, что это...
Ну хорошо, да. Дальше вопрос.
На лотерею грин-карт мы уже не рассчитываем на 100%, потому что рассматриваем вариант по политике. У нас есть недвижимость, но оставлять здесь не на кого, поэтому в любом случае будем продавать. За минусом изначальных затрат, поездка, жилье, ИНЗ, запас на жизнь на первые месяцы, планируем оставить примерно более 50 тысяч на дальнейшую покупку жилья. Сразу мы покупать не хотим, потому что на то, что хотим, не хватает, а на то, что хватает, это не совсем годное для жизни жилье.
Угу. Так.
Подскажите, как нам сохранить деньги, чтобы не потерять? Жизнь на эти деньги мы не планируем, так как будем работать. Заранее благодарим за ответы.
Ну, тут сразу несколько вопросов. Значит, получается такая история, что как вопрос, как деньги сохранить, это простой вопрос. Значит, положить в банк на там какой-нибудь чекинг, сейвинг или там что там бывает, money market account.
Да.
Вот, money market account. Там сейчас, конечно, процент смехотворный, но он, может быть, подрастет немножко. Вот сейчас в декабре должны поднять чуть-чуть интерес, может быть, там еще подрастет. Вот. Но существенно не как приумножить 50 тысяч, а существенно, как их не потерять.
Не проесть.
Нет, не потерять. То есть ты можешь положить деньги и остаться без денег или без половины денег. И это удел абсолютно любого человека, который не понимает, что он делает. Он приехал в другую страну, и он думает, как вот ему тут 50 тысяч, сейчас ему скажут, что делать с 50 тысячами. Вот в банк положил и держи там. До тех пор, пока не будешь хорошо понимать, что делать с деньгами. То есть у тебя не задача заработать на 50 тысячах, а у тебя задача не потерять эти 50 тысяч. Это первое. Второе... Что там было еще? Да, покупка жилья. Значит, так, общее такое замечание состоит в том, что 50 тысяч может быть недостаточно для того, чтобы купить жилье за наличку. Но 50 тысяч может быть более чем достаточно для того, чтобы купить жилье в кредит. И, допустим,
когда есть работа, уже
когда есть кредит, работа кредит, и когда есть кредит. Иначе тебе к этим 50 тысячам банк денег вообще не даст. Но имеется в виду, что, допустим, они оба пошли работать, и у них так как-то все нормально идет, они могут обратиться в банк за кредитом. Да. Так вот, кредит, сколько стоит дом там в Орегоне? Ну, можно купить, например, я думаю, ну, за 150 тысяч, я не знаю.
Нет, 250-300.
А 250-300 можно очень неплохо, очень неплохой дом купить. Вот, и 50 тысяч – это шикарный down payment. Это будет, соответственно, и совершенно не обязательно все 50 тысяч отдавать. Вот. Но во всяком случае, даже если у них есть 50 тысяч, они готовы с ними расстаться, вот так вот, они могут купить дом в тот момент, когда у них появится кредит, чтобы взять остальные в банке. Поэтому это может реально произойти, скажем, года через два, с того момента, как они начнут работать. Не с того момента, как они легализуются, а начнут работать. Вот у них появится разрешение на работу, вот с этого момента они начинают работать, и пошло, и поехало. Значит, а если еще девочка собирается тестером быть, то она в Орегоне, ну, по минимуму тысяч там свои 60 должна зарабатывать. Понимаешь? То есть она прекрасно получит кредит даже с одной своей зарплаты. И еще 50 тысяч даунпеймент, вообще прекрасно. Теперь, что касается мужа и инспектора. Я думаю, что это, может быть, Света скажет точнее. Но я хочу сказать, что когда я это письмо получил, то пошел и почитал, что пишут на эту тему. И есть, так, есть какой-то там веб-сайт, где просто описывают профессию и говорят, сколько в этой профессии люди зарабатывают. И пишут, что в среднем вот такой инспектор, в среднем, медиан, значит, получает 57 тысяч в США. Вот по Орегону конкретно зарплат не было, но по США было 57 тысяч, что на самом деле совсем даже неплохо. Теперь, Свет, давай, ты хотела что-то сказать по поводу содержания.
Сейчас, одну секунду, что-то да. У нас тут дирекшн.
Светик, давай без дирекшн, я разберусь.
Значит, я хотела вот что сказать. Дело в том, что инспектор по строительству или ревизор на жилом или коммерческом уровне. Дело вот в чем, что вот эти так называемые инспектора – это сотрудники сети. Да? Это сотрудники
городские.
Для того, чтобы туда просто так на работу не попадешь. Значит, для того, чтобы туда попасть на работу, нужно как минимум иметь лицензию генерального контрактора, без этого вас не возьмет никто на работу.
Да.
А для того, чтобы иметь лицензию генерального контрактора, нужно 2 года проработать под чьим-то супервиженом на стройке.
Под чьим-то присмотром.
Да, и сдать после этого 3 экзамена на получение лицензии. То есть это не так просто. Это для того, чтобы иметь просто право подавать туда документы. То есть вот этот сертификат в колледже на инспекцию, этого будет недостаточно. Это пойдет сверх того, что у вас есть лицензия.
То есть ты хочешь сказать, что этот человек должен иметь контракторский лайсенс сам?
Да, должен иметь контракторский лайсенс, из-за этого его не возьмут. И кроме того, в городские органы вообще очень трудно попасть на работу. Я вот знаю буквально единичные случаи. Это когда кого-то знакомые приводили, говорят, вот у меня есть там хороший парень, да, и у него там все есть, и все реквизиты, и он контрактор, и все такое устраивается. Очень трудно попасть. Потому что это хорошо оплачиваемая работа с бенефитами, она государственная.
Ты знаешь, что интересно? Практически в любом City College есть курс вот по Building Inspection.
Но это не значит, что он получит работу где-то. Курс-то есть, и кто туда идет, может быть, туда уже идут контракторы. Проверьте, кстати, вот если вы уже так серьезно занимаетесь и знаете, где эти курсы, проверьте, какие там требования на то, чтобы поступить туда. Может быть, там уже заранее требуется. Понимаете, контракторы бывают разные. Может быть, там не нужна лицензия генерального контрактора, а нужна лицензия какого-нибудь маленького контрактора. Ну, какая-то строительная.
Свет, а почему ты уверена, что нужна лицензия? То есть вот как это?
Я думаю, что не возьмут без лицензии. Ну, так мне кажется, я не знаю.
Это субъективно, это как
это
бы...
Это субъективно, я не думаю, что просто человек, который понятия не имеет о том, как идет стройка, знает только коды, да? Не знает, да. Как строительство, из чего делаются материалы, это в колледже там так вот с кондачка не разберешься, что его возьмут на работу. Вот. Но во всяком случае, в колледже проверьте. Дело в том, что можно, например, начинать получение вот этой генеральной лицензии, ее получить довольно трудно. Но можно начинать с получения маленьких лицензий, специализированных, да, по электричеству там, или по отделке, или там почему-то. То есть есть маленькие специализированные лицензии, сначала их получить, а потом генерального контрактора лицензию. Это очень серьезная лицензия.
Знаешь что, Свет, поскольку точного знания нету, да, то я бы вот что сказал. Помимо требований к тому, какого студента они возьмут на курс, а какого не возьмут, что само по себе может быть интересно, но не критично. Потому что, скорее всего, в учебное заведение тебя возьмут абсолютно без ничего. Но существенно, какие требования к работе. То есть, вот я бы нашел объявления, которые в каких-то городских службах, вот, да, по этой части. И я бы смотрел, какие требования в этих объявлениях.
Во-первых, это в городских службах, а во-вторых, можно еще посмотреть, какие-то могут быть коммерческие, например, какая-то большая фирма там что-то строит, может, и у нее такой инспектор есть. То есть надо посмотреть именно описание этих позиций, если кто-то их где-то когда-то вывешивает, описание этих позиций, что туда требуется, какие лицензии, какое что-то.
А вот, например, билдинг-инспекция, которая делается при страховании, при купле-продаже. Вот там же делается инспекция.
Да, вот это вопрос тоже очень интересный. Дело вот в чем.
То есть, может быть, человек имеет в виду не работу в госструктурах, а работу в страховых компаниях, это банках.
Это страховые компании. Ну, во всяком случае, то, что делается при купле-продаже, да, действительно. То есть, есть, скажем так, есть небольшие контракторы, так? Но это все равно контракторы, и которые делают home inspection, это генеральные контракторы с лицензией, у которых есть право делать home inspection. Так? Значит, в каком случае они делают этот home inspection? У них есть знания некоторые, что там типа, нужно проверить, да, какие-то минимальные, потому что эти инспекции все такие, ну, очень поверхностные. Если они куда-то залезть не могут, они пишут, что мы туда залезть не можем, поэтому это не считается, а вот за это мы не отвечаем. То есть их самая главная задача – обезопасить свою собственную задницу, чтобы, не дай бог, их ничего не спросили. Но какие-то простые вещи, которые они видят, например, они видят, что в том же самом ванном кабинете, например, на полу уже такое засохшее водное пятно, то есть там когда-то протекал кран, да, или трубы протекали. И вот он пишет, что здесь видны следы, значит, повреждений воды, да, и это нужно поменять, потому что это считается, что может быть и фангус, и да, и в общем какие-то могут быть вредные штуки, а это надо поменять. И вот он против этой графы пишет, что если он будет это делать, да, то он говорит, что это будет стоить примерно столько-то. И кончается этот репорт тем, что он говорит, вот все те вещи, которые он нашел в доме, которые нужно починить, которые он увидел, он на них дает приблизительную цену, сколько бы он взял за починку и за выполнение этой работы. Поэтому ему 100% нужна лицензия контракта. Может идти к нему или идти кому-то другому. Но, по крайней мере, у него есть в голове понятие, что сколько стоит вот из того, что нужно немедленно починить. Но это нужно сказать, что это же бизнес отдельный. То есть тебе нужно найти вот эти крупные агентства, которые делают вот этот вот инспекцию. Они все известны. И реал-эстейтные агенты, они могут в одном агентстве заказать инспекцию, могут в другом. То есть это нужно работать с реал-эстейтными агентами, чтобы они к тебе обращались в итоге. Сама инспекция стоит где-то, ну, в зависимости от размеров дома, там, $300-$350.
Это на жилой дом?
На жилой дом, да.
А потому что есть коммерческие проекты?
Ну, да, да, там побольше. Но просто тебя должны позвать. Это не то, что тебя обязаны позвать. Нет, таких полно.
Ну, вот я помню, что когда я занимался страхованием, а я занимался в основном коммерческим страхованием, и у меня много было и зданий, и там ресторанов, там и так далее, и кое-где, не всюду, но кое-где мне нужно было вызывать этого билдинг-инспектора, и было несколько организаций, которые именно этим занимаются, они делают инспекции. И я к ним туда обращаюсь, они идут, делают инспекцию, они там не писали, это на коммерческих объектах, они не писали, сколько они предлагают взять за работу, нет, они просто вот дают некий отчет для страховой компании, что там есть.
Ну, правильно, представь себе, что ты вот эта вот компания, ты агент, и ты открыл там Yellow Pages или какой-то документ, нашел те, которые там пролистаны, посмотрел еще ревью, на какие там есть, да. А вот новому человеку туда вскочить, ну, тех, которых знают, к ним, конечно, идут...
Постой. Речь не идет о том, что он будет вести свой бизнес. То есть об этом речь даже близко не идет. Человек закончил курсы, значит, она хочет, чтобы он закончил курсы и пошел работать по найму. И, наверное, есть такие места, где люди работают по найму. И я поэтому сказал, что надо почитать объявление по найму, чтобы понять, какие требования. То есть достаточно ли вот так просто какой-то курс пойти, чтобы давать оценку зданию? Я не знаю.
Вот начальный план такой, чтобы пойти собирать кухню, да?
Да.
Дело в том, что действительно, да, айкеевские кухни, вообще айкеевская мебель пользуется большим спросом. И люди, которые умеют это все быстро собирать, они просто могут дать объявление там на крыльце.
Ну, может быть, не только айкеевская, почему? Наверное, ну, еще есть какие-то.
Да, ну, если речь идет о кухнях, да, то я не знаю, другие кухни, которые собирать нужно.
Ну, может быть, не только собирать, может быть, установка, там, подвесить надо.
Ну, еще раз, из письма не очень понятно, о чем идет речь, да, но, в принципе, это небольшой бизнес, который, да, пользуется спросом, и который можно, если вы опубликуете внятное объявление, потому что люди не хотят говорить, не хотят звонить по объявлению, где непонятно, сколько с них денег возьмут.
Вообще. Тут еще вопрос
вот
такой.
Подожди секунду, да. Я закончу. Вот я в свое время обращалась к человеку, который собирал нам мебель. Нам нужно было для школы собрать. И он говорит, я собираю мебель по айтемам, да, не по часам, потому что неизвестно, сколько времени это займет. Один собирает быстро, а другой будет двое суток собирать, только специально, чтобы растянуть по часам время. Он говорит, я собираю, вот если там шкаф стоит столько-то, кровать стоит столько-то, кухня стоит столько-то, ну, примерно размер.
Да.
И людям сразу понятно, на что они подписываются. И это пользуется спросом, да, это тоже.
Но я еще хотел добавить, что если они собираются жить в Орегоне, то там довольно много русскоязычного народа. Там и религиозные группы есть, и просто так вот общего такого плана иммиграция. И если даже он не здорово по-английски говорит, то, наверное, есть работа вот такая в каких-то русских бригадах, где он даже на русском языке может вполне успешно этим заниматься. Но я бы хотел сказать, что правильнее было бы ему настраиваться. Вот так же, как они не настраиваются, что либо грин-карт лотерея, либо ничего. Да? Они говорят, грин-карт лотерея, может быть, политика, может быть, что-то. Вот чтобы и с выбором работы он настраивался на то, что либо шкафы там эти кухонные собирать, либо там вешать, а может быть, какие-то другие работы будут, а может быть, надо будет там с отделочными работать, ну, мало ли что.
Да.
То есть быть абсолютно открытым и не зацикливаться
тут еще есть
на каких-то вот конкретных решениях.
Да, значит, маленький нюанс. Конечно, если человек попадает на работу в русскую компанию, да, и он может прекрасно это все делать, у него руки правильно растут.
Из правильного места.
Да, из правильного места он все это умеет делать, ему ничего не нужно. Но вообще-то по закону считается, что контрактор не может выполнить работу более чем на $500 без лицензии. Это надо просто знать.
А при чем тут контрактор?
Нет, ну вот еще раз я говорю, если речь идет о том, чтобы самому, например, давать объявление
устанавливать... Об этом речи нет, Свет. Ну, нет речи.
Нет речи.
А кроме этого, есть контрактор, а есть хендимен. Хендимен может все что угодно делать.
Хендимен не может делать на сумму больше, чем $500.
Почему, Свет?
Потому что он должен тогда иметь лицензию. Я тебе еще раз говорю, тут такие правила.
Ну, я вижу полно хендименов, которые делают просто... работу на $1000 и
если
всякую лицензию.
Если речь идет о том, чтобы повесить картинку, да?
Да.
Как только ты... А что можно делать хендимен? Шуруп закрутить в стенку, да. Шторы повесить, да. Но как только речь идет о том, повесить кухонный кабинет, это уже не хендимен, это уже контрактор, который должен иметь лицензию. Еще раз, можно нарушать. Я просто говорю о том, как вот надо, да, положено. Если в русской компании ничего не надо, то есть никто вас за руку не схватит, не приведет.
Ну, я понимаю так, что у него нет задачи никакой, и из письма никак не следует, что речь шла о self-employment'е или о собственном бизнесе, или о чем-то таком. Речь шла о том, чтобы работать по найму.
Вот тут прозвучала фраза, которая мне вот так вот слух резанула. Тут написано так. Сейчас.
Давай.
Эта программа обучения дает сертификацию и работу.
И работу.
Дает сертификацию и работу. Такое слово «и работа», что они дают работу. У меня большие сомнения, что кто-то кому-то что-то дает. Работу нужно найти, и поэтому нужно очень хорошо понимать, какие требования предъявляются.
Но к self-employment никак не
хорошо,
относится.
Хорошо, но кто-то дает.
Значит, кто-то где-то ей сказал, или где-то она прочитала. Или, может быть, на форуме кто-то рассказал, как он закончил курсы, а его там подобрали, допустим. И, может быть, это было в другом штате, а может быть, это была другая профессия, а может быть, это было еще чего-то. А может быть, она видела объявление этой школы, где они в нарушение закона говорят, что они не только научат, но еще помогут с работой. А может быть, они говорили, что не помогут с работой, а они говорили, что у них есть job placement assistance.
Да.
И человек подумал, что они тебя должны за руку отвезти, а на самом деле они тебе помогут резюме составить и там дадут референсы, что ты не в школе учился.
Да.
Поэтому мы не знаем конкретно, откуда эта мысль взялась, но, безусловно, фраза «обучают и предоставляют работу», вот вторая часть абсолютно бессмысленна.
Да, ну вот она режет слух.
Да. Она абсолютно режет слух, да, это я согласен. Это я согласен. Ну что же, я считаю, что мы так осветили картинку, да?
Исчерпывающе.
Поэтому я закончу только еще раз на том, что у нас у всех есть какие-то планы. Вот если я сейчас начну вспоминать, какие планы были у нас, когда мы ехали, а планы были. может быть, вот не менее реалистичные или не более реалистичные, чем те, что у вас.
Я думаю, менее, потому что информации не было никакой.
Информации не было. И вот, значит, ну, были какие-то мысли о том, как мы это будем делать. Но я хочу сказать, что ситуация на местности настолько многообразней, чем можно себе представить, что надо просто быть открытым к новым возможностям. И еще есть абсолютно такое закономерное, свойственное всем людям нормальным, и вот начиная от нас и кончая тем, кто там был до нас и после нас, когда ты едешь, ты думаешь, как бы использовать, как бы задействовать то, что у тебя есть уже. И ты думаешь, вот я собираю там кухонные кабинеты, может быть, я там могу это делать. И вдруг где-то выскочило объявление, и думаешь, о, смотри, там есть такая работа. Она может и есть, но там могут быть какие-то требования специфичные. Там она может быть есть, но как бы редко есть. У нас был вьетнамец один, дружбан мой был в институте связи, когда я учился. Его звали Чин Ван Шон. И этот Чин Ван Шон, ну там народ там любопытный, ему говорит, а вот во Вьетнаме вот это есть. И когда он хотел сказать, что в принципе бывает, но очень редко, он говорил, есть, говорил он, но не бывает.
Тут про Россию можно было
есть,
в наше время сказать про абсолютно все.
Но не бывает.
Есть,
но не бывает. Вот. Так вот, я что хочу сказать. Может оказаться, что работа такая есть, но не бывает. В практическом плане, вот когда тебе нужно, вот ее не бывает. А так она есть. Поэтому, к чему я говорю, что при всем при том, что это очень естественно, хотеть задействовать то, что у тебя есть, да, при этом очень существенно быть абсолютно открытым
молодые,
и не циклиться.
Да, молодые ребята, открыты все пути, действительно.
Да, такая вот история. Счастливо, и пусть все сложится хорошо.